Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Качество жизни».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. При пожаре в Петербургской морской академии погибли 5 курсантов. Жители Южного Будова продолжают протестовать против принудительного выселения. В России и Молдавии решают вопрос, где судить Игоря Вельчева, обвиняемого в убийстве российского журналиста Ильи Зимина. В Саудовской Аравии арестованы 40 исламских экстремистов. В Петербурге в результате пожара в общежитии морской академии погибли 5 курсантов. 4 задохнулись в блокированной огнем комнате, 1 скончался в больнице от ожогов. В клинике остаются 10 пострадавших, из них 4 в тяжелом состоянии.
Все находятся в реанимации, ожоговой и хирургической реанимации. Всем проводятся соответствующие реанимационные мероприятия, протезируются жизненно важные функции, восполняются потери жидкости, плазмы, развернут дополнительный пост реанимации, выданы все необходимые ресурсы.
Сказал директор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Сергей Богненко. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Жители подмосковного поселка Южное Бутово продолжают протестовать против принудительного выселения. Вход в поселок забаррикадирован на случай приезда судебных приставов. Мэр Москвы Юрий Лужков призвал не политизировать конфликт и сообщил, что переговоры будут вестись отдельно с каждой семьей.
Если бы не такая дурная, я извиняюсь за такое слово, политизация этого вопроса, то и самой проблемы не возникало бы.
Сказал Юрий Лужков. Правоохранительные органы России и Молдавии решают вопрос, где предстанет перед судом Игорь Вельчев, обвиняемый в убийстве корреспондента НТВ Ильи Зимина. Из Москвы в Кишинев направлены материалы о предъявленных Вельчеву обвинениях, сообщил представитель Московской прокуратуры Сергей Марченко.
Незамедлительно были направлены документы, подтверждающие предъявление ему обвинения и избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. В дальнейшем вопрос о уголовном преследовании Вельчева будет решен в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и нормами международного права.
Это был представитель Московской прокуратуры. Вельчев, гражданин Молдавии, был задержан там 23 июня и признался в убийстве. Илью Зимина нашли мертвым в его квартире в Москве в конце февраля.
Радио «Свобода». Новости.
В Брестской области завершились белорусско-российские учения «Щит Союза-2006». В маневрах участвовали 7 тысяч военнослужащих из Белоруссии и около 2 тысяч из России. Сегодня полигон посетили президент Беларуси Александр Лукашенко, министр обороны Сергей Иванов и начальник российского генштаба Юрий Балуевский. Ранее сообщалось, что наблюдать за учениями будет и президент Владимир Путин, приехавший в Белоруссию на саммиты Евразес и ОДКБ. Однако после саммитов Путин вернулся в Москву. В Саудовской Аравии арестованы 40 исламских экстремистов, сообщает государственное телевидение. Аресты были произведены в ходе рейдов по всей стране. Среди задержанных есть иностранцы, в том числе один гражданин Ирака. Всех их подозревают в причастности к подготовке терактов. Британский компьютерный эксперт утверждает, что еще за 2 года до взрывов в Лондоне передал полиции материалы, благодаря которым можно было бы обезвредить по крайней мере 2 террористов. Интервью с ним опубликовано в газете «Гардиан». С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Компьютерный эксперт Мартин Гилберсон рассказал, что был нанят владельцем исламистского книжного магазина в городе Бистон, графство Западный Йоркшир, для помощи в создании антизападных пропагандистских видеоматериалов и радикальных исламистских веб-сайтов. Со временем он был так встревожен этой подрывной деятельностью местных радикальных исламистов, что собрал доказательства их подпольной активности и передал их в местное отделение полиции, присовокупив к ним список лиц, занимавшихся антизападной пропагандой и призывавших к террору. В этом списке были имена Мохаммада Сидика Хана и Шехзада Танвира, 2 террористов-смертников, совершивших взрывы в лондонском метро 7 июля прошлого года. Однако никакой реакции со стороны полиции, утверждает Мартин Гилберсон, так и не последовало. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Радио Свобода. Новости.
В Алма-Ате прошел митинг в защиту свободы слова. В акции, организованной Союзом журналистов Казахстана, правозащитниками и оппозицией, приняли участие около 200 человек. Манифестанты протестовали против принятого на днях Нижней палатой парламента законопроекта, ужесточающего контроль над СМИ. Накануне Национальная ассоциация телерадиовещателей Казахстана обратилась к президенту с просьбой наложить вето на правительственный законопроект. На севере Ирака, в Киркуке, убит генерал, стоявший во главе местной разведки. При взрыве бомбы погибли также его заместитель и телохранитель. Еще один взрыв произошел в 90 километрах к северу от Багдада. Убиты 5 иракских полицейских. Взрыв произошел и в самой столице Ирака. Погибли 2 полицейских и 3 получили ранения. В Берлине проходят переговоры между министрами иностранных дел Германии и Ирана Франком Вальтером Штайнмайером и Манучером Матаки. Переговоры проходят при закрытых дверях. Перед их началом представитель МИД Германии сообщил, что Берлин надеется услышать от иранского министра более или менее конкретный ответ на пакет международных предложений по регулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Более 1 000 000 сладких батончиков Кэдбери были отозваны из магазинов в Великобритании из-за опасений, что они заражены сальмонеллой. По сообщению компании, заражение могло произойти из-за утечки трубы на заводе Кэдбери в центральной части Англии. Сейчас утечка устранена. 3 высших руководителя Вьетнама подали в отставку, чтобы, как сообщается, дать дорогу молодым лидерам. Президенту страны Чан Дек Леонгу 69 лет, премьеру Фан Ван Кхаю 72, спикеру парламента Нгуен Ванану 68 лет. Напомним главные новости к этому часу. При пожаре в Петербургской морской академии погибли 5 курсантов. Жители Южного Бутова продолжают протестовать против принудительного выселения. В Саудовской Аравии арестованы 40 экстремистов. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марина Катес. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». Считается, что цветы способны влиять не только на здоровье, но и на характер. А существуют ли зеленые вампиры? Может ли кактус защитить от излучения монитора? И как узнать, совместимы ли вы с данным растением? Вот о влиянии растений на качество жизни человека мы и будем говорить сегодня с членом клуба «Цветоводы Москвы» Людмилой Виноградовой. Добрый вечер, Людмила.
Добрый вечер.
Председателем Московского клуба комнатного цветоводства Петром Лапшиным. Добрый вечер, Петр.
Добрый вечер.
И преподавателем учебно-практического центра Еленой Константиновой «Цветущая планета», кандидатом сельскохозяйственных наук Игорем Чекуновым. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И у меня вопрос к нашим слушателям. Почему человек старается окружить себя растениями? Вы можете включиться в обсуждение этой темы прямо сейчас. В этой программе мы включаем телефоны с самого начала эфира. Если позвоните к нам в студию по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-2212. Также вы можете отправить нам сообщение на пейджер. В Москве это 961-43, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Ну, вот если говорить об истории комнатного цветоводства, то она уходит корнями в глубокую древность. Храмы Древней Эллады украшали вазоны с растениями. Более 1000 лет назад в Китае зародилось искусство бонсай. Первое дошедшее до нас письменное упоминание о взаимосвязи человека и растений относится к знаменитому 7-му чуду света, висячим садам царицы Семирамиды, красота которой зависела от красоты растений в ее садах. И у меня вопрос к Людмиле Виноградовой сразу. Вы кандидат химических наук, но много лет занимаетесь цветоводством. Почему вы увлеклись разведением растений?
Знаете, это дано свыше. Тяга к растениям у меня была с самого рождения. И как только появилась такая физическая возможность, сразу был выезд на природу, на землю, и желание общаться с растениями, оно просто непреодолимо.
Но родители ваши тоже увлекались этим?
Нет, они были совершенно спокойны в этом плане.
Петр Лапшин, и у меня к вам вопрос. А вы почему стали заниматься цветоводством? Вы занимаетесь комнатным цветоводством именно?
Да, примерно такая же ситуация, что как-то вот тянет. Вот родители тоже ничего такого никогда не занимались этими вещами.
Ну хорошо, и тогда вопрос к Игорю Чекунову. Вы преподаватель, кандидат сельскохозяйственных наук, и вы преподаете в центре, который готовит, в частности, садовников. Вот большинство женщин занимаются цветоводством дома. Это такое как бы обычное явление. Но почему-то хорошие садовники в парках, в больших усадьбах, это всегда мужчины. Почему?
Не знаю, трудно сказать. Хотя вот на обучении у нас всегда больше женщин. Они стремятся научиться делать, как-то общаться с растениями и как-то их формировать, что-то с ними делать. Вот. Мужчина, не знаю, мне, я как бы вот достаточно жестко подхожу всегда к растениям. Я много обрезаю, чтобы вызвать рост растений, чтобы сформировать растения. И не знаю, может быть, вот как расположенность мужчин к точным наукам, вот какие-то эти вещи, я даже затрудняюсь сказать. Единственное, что как-то вот на ум приходит, что первым нашим, может быть, таким крупным садовником или вообще-то таким ландшафтным дизайнером, что ли, или первым создателем парка в России был Андрей Тимофеевич Болотов. Это мужчина, который прожил 95 лет и является, в общем, как бы, основателем садово-паркового искусства именно России. В то же время он и выдающийся плодовод, им созданы ряд сортов, и он описание подготовил яблок и груш и так далее, и так далее. То есть, вообще-то, на самом деле, интереснейшая личность. Может быть, это действительно как-то природа так распорядилась.
А может быть, это то же самое, что и в медицине. То есть на хирургическое отделение идет учиться одинаковое приблизительно количество девочек и мальчиков, может, мальчиков чуть больше, но хирурги в основном мужчины, хотя, конечно, есть и женщины, выдающиеся хирурги, но известные мужчины.
Ну, я всегда очень лоялен. Мужчина, женщина, лишь бы человек был хороший. Когда есть о чем поговорить, когда человек умный, пол не играет значения. Приятно общаться просто с хорошими людьми умными.
Спасибо. И как у нас уже есть звонки слушателей. Александр из Санкт-Петербурга, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вам день.
Добрый день.
Два вопроса у меня. Вот что касается цветов, очень их люблю. И, ну, это мой фетиш в некоем роде. Некоторые бабочек собирают. Я люблю комнатные растения. Но опять-таки, извините за топтологию, вот вокруг цветов некая мифология создалась. И уже подобный фетишизму, то есть и попытка из цветов сделать эзотерику. А, собственно, научных обоснований, так сказать, хороших растений не существует. У меня в связи с этим два вопроса. Вот многие сейчас фэн-шоу увлекаются и там в контексте этого инкрустируют цветы, как некие, так сказать, цветы когда донора, цветы, так сказать, вампиры и так дальше. Вот эта вся мифология меня с точки зрения поэтической страшно радует, с точки зрения практической страшно смущает. И это выглядит несколько абсурдно. А вопрос у меня очень простой и практический. Вот к вашему гостю, значит, мне нужен цветок, который бы максимально очищал воздух, без, скажем сказать, очистителей воздуха в моей квартире. Вот я пытался найти это в литературе, но так и не нашел, потому что, скажем, то есть цветок, который максимально обогащал бы кислородом, поглощал бы, так сказать, всяческий углекислый газ по максимуму и был неприхотлив. То есть каждый мог культивировать у себя дома.
Спасибо, Александр. И Петр Лапшин сейчас ответит.
Но по поводу искусства фэн-шуй, все-таки самое главное, чтобы растения, которые используются для оформления интерьера, чтобы этот интерьер в итоге был красивым, чтобы как-то все это гармонично сочеталось.
А по поводу очищения воздуха?
По поводу очищения воздуха, все-таки, если более серьезно к этому относиться, то недостаточная способности растений, которые можно разместить дома, то есть их количество, чтобы очистить воздух, там обогатить атмосферу кислородом.
То есть все-таки вы все-таки за кондиционер?
Ну, это немножко разного порядка величины, можно так сказать. То есть, конечно, они очищают воздух, но та доля воздуха, которую они способны очистить, она ничтожна по сравнению с тем, что перерабатывает человек в течение суток.
Спасибо.
Единственное, наверное, массой можно взять. Какую-то часть решить проблему.
Но если очень большая комната. И сразу примем еще один звонок. Это тоже из Санкт-Петербурга. Сергей, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Уважаемые дамы и господа. Ну, у меня такой экологический вопрос. Вот над квартирой моих друзей облепили, так сказать, всю крышу этими самыми там сотовыми антеннами, там сотовой связи. После этого у них совершенно невероятно разрослись их домашние растения. Вот. Они там достигают вообще гигантских размеров. Вот. У меня вот вопрос. Все-таки, так сказать, чего нельзя сказать о самочувствии хозяев там. Вот. Это вообще, так сказать, нормально или нет там?
Спасибо, Сергей. И снова отвечает Петр Лапшин.
Ну, здесь вот раньше, да, когда все не было еще сотовых телефонов, вот считалось, да, что телевизор хорошо влияет на комнатные растения, то есть которые растения стоят непосредственно на телевизоре, за телевизором, что они от этого, может быть, лучше растут. Вот. Но здесь таких вот работ, где бы точно исследовали влияние полей электромагнитных на рост растений, мне неизвестно, но во всяком случае отрицательно все эти поля на растения не влияют. Растения совершенно к этому индифферентно относятся и прекрасно растут.
Ну, будем надеяться. И мы вернемся в эфир сразу после краткого анонса.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Гостья Виктора Шендеровича – журналистка Маша Слоним в передаче «Все свободны».
Эпистолярный роман Исаака Дунаевского и Людмилы Райндль в программе «Короткие истории о любви».
Председатель Екатеринбургского движения «Семьи погибших воинов» Алексей Зыков прокомментирует события недели.
Слушайте радио «Свобода».
А я напоминаю нашим слушателям, что в эфире программа «Качество жизни», и мы говорим о том, как растения влияют на качество жизни человека, и в гостях у нас Людмила Виноградова, Петр Лапшин и Игорь Чекунов. Все они имеют самое прямое отношение к разведению растений, цветоводству, как уличному, так и домашнему. Но для того, чтобы немножко расширить спектр мнений, я предлагаю сейчас послушать, что думают жители Москвы и Подмосковья о страстях человека к разведению цветов, и вообще, как они к этому относятся. Об этом в вопросе, подготовленном Верой Володиной.
Растение дает человеку все, жизнь, можно сказать, а цветы дают, счастье, любовь, можно сказать, понимаешь, с ними вот разговариваешь. Если будешь грубо относиться, они никогда у тебя не расти не будут, не цвести не будут, ничего, просто будет сорняк какой-нибудь.
Они и на настроение, и на здоровье влияют. Утром я стою с ними, разговариваю. Вот у меня цветок, говорят, это любви, согласия в доме, или денежные его называют. И знаю то, что если человек злой, то они расти, цветы у него не будут.
Никак, параллельно.
Настроение, если много цветов, значит настроение хорошее, красивое. В лесу редко бывает. Дачи у нас нет. Комнатных много растений, всяких много. Бегоний, фикус огромный стоит. Лет немного, 3 года, но он уже больше 1.5 метра.
Для меня лично это все. Я вообще любитель садовод. И для меня, чтобы участок в цветах, дома цветы. И, знаете, больше, наверное, розы. И не так они сложны, кстати. Потому что 20 кустов зимуют, и пока без проблем. На даче. Дома так папоротник, роза такое дерево. Вот сегодня уже встал, полил, побрызгал все.
Хорошее настроение, видишь, красивое, зеленое, живое. У меня цветов много. И все любимые. Мы на участке ничего не сажаем, кроме цветов. Встанешь с головной болью, выйдешь, тебе цветы улыбаешься, ты им улыбнешься.
Настроение поднимает красивые растения, цветущие. Просто нет возможности разводить их в большом количестве, каком бы я хотела. Нет места, а потом я сама люблю прохладу. У меня всю зиму открыты окна. У нас, знаете, в кабинетах цветы, я всегда даже специально хожу, смотрю.
Конечно, влияют, а как же? И разводим, и любуемся. Вышел в огород утром, полюбовался, цветочки понюхал, сразу тонус повышал. Я в своем доме живу, у нас упор на многолетние цветущие растения. Кустарники, лианы. У нас недавно только расцвели пионы.
И у нас появились ягоды. Люблю малину, клубнику, землянику.
Я очень люблю хризантемы, очень люблю кустовые. Дарят мне только хризантемы, когда у меня плохое настроение, я покупаю себе букетик сама просто. И вот ставлю в вазочку, мне поднимается настроение. У меня у свати чудесный участок, там такая у нее чистота, всегда цветы у нее очень красивые. Там сейчас вот как раз к ней еду туда. Я удивляюсь, откуда у нее столько энергии. Она стоит, не разгибаясь, на своем огороде. У нее там он ухоженный.
Лучше себя чувствую, хорошо. Настроение. Зелень, видишь, значит, воздухом будем сейчас свежим. Я сам декабрист, все декабристы у меня там стоят. Зимой и даже у меня летом свели они.
Только что вот дочке шла, рассказывала, что у меня сегодня, в этом году какое чудо. 3 года назад я купила такие вот небольшие почечки ирисов. Прям маленькие. Вот они у меня зацвели. Это такая радость для меня. Я очень люблю, как в простонародье их называют амарилис. Ирисы, а как лилии красивые, у меня тоже много расцветок. Это радость. Я говорю, вот у меня ирисы расцвели, я всем знакомым и сестре двоюродной в Москву звонила, и хвалилась, и радовалась. Праздник.
Вот этот торт цвет мед дымит, я вчера пошел. И уезжаю к сыну на дачу, там совсем другой воздух, я просто отдыхаю. За 2 дня у меня здоровье восстанавливается.
Ну вот это был опрос, подготовленный Верой Володиной. У меня сразу вопрос к Людмиле Виноградовой. Одна из женщин сказала о том, что у злых людей цветы не растут и растения чахнут. Но действительно ведь это так, что у некоторых людей, я не знаю, злых или не злых, у кого-то растут цветы, а у кого-то они действительно погибают на подоконнике, как бы они за ними ни ухаживали.
Но долгое время, в общем-то, не обращали внимания на такое понятие, как аура человеческая. Вот это и есть выражение злобы или добра. И когда человек зол, вокруг него такое электромагнитное поле с отрицательной энергией действительно не растут. И вообще процесс общения с растениями – это процесс творческий. Мы живые существа, и растения живые существа. И вот когда эта энергия объединяется, это просто состояние ликования наступает. Поэтому люди радуются. И в последнее время действительно очень большой всплеск интереса к цветоводству. Картошка уходит на второй план, овощи тоже. И многие стараются на своих дачных участках вырастить красивые цветы. И когда цветок этот цветет, и он видит заботу, он платит красотой.
Игорь, теперь вопрос к вам. Вот Людмила только что сказала о том, что действительно на садовых участках, как у большинства все-таки россиян, не 50 гектар земли, да, а какие-то свои там 8-10 соток, картошку сменяют цветы или же газон. Вот я знаю, что вы большой сторонник газонов, если он правильно организован, он действительно хорошо очень влияет на качество жизни человека.
Ну да, действительно, газон – это та позиция, которая очень хорошо влияет на качество жизни человека. Я вот просто ради спортивного интереса приведу некоторые цифры. Значит, 250 метров квадратных газона, они обеспечивают для семьи из 4 человек кислород и, значит, нейтрализуют вредные вещества, которые находятся в воздухе.
250 метров – это 2,5 сотки.
Да.
То есть это доступно практически любому.
Да, это доступно. Но это имеется в виду, что это газон, за которым постоянно ухаживают и который постоянно косят. Именно кошение, оно позволяет постоянно газону возобновляться и находиться, в общем-то, в молодом состоянии и деятельно работать. Когда газон переходит уже, если вы его запускаете, он переходит там к образованию семян, это значит уже это не газон, и он так не работает в том ключе, как вот я сказал, вот эти 2,5 сотки.
А как правильно ухаживать за газоном?
Ну, газон должен быть всегда полит, накормлен и покошен. Если это речь идет о вот газоне, который вот партерный газон, который перед домом, который вот действительно косится. Потому что иногда у нас делают такие лужки и стараются меньше косить или стараются как бы избежать. То есть, если не косить, это другое немножко. Это не газон, это просто луг. Это может быть луг с цветами и так далее. Качество их немножко разное. Потому что,
как часто надо косить газон?
А косить это получается, вот сейчас смотрите, жарко и тепло, да? У нас газон придется косить, может быть, даже до 2 раз в неделю.
А вот. Поливать?
И поливать то же самое, если дождя нет. Там, где человек имеет возможность, обычно делается такая вещь, что ставится техника, которая датчики дождя, соответственно, идет полив, и, соответственно, нет полива тогда, когда...
Чудеса техники, это, конечно, замечательно, но это не всем доступно. И я предлагаю послушать Анатолия Евгеньевича из Москвы. Анатолий Евгеньевич. Анатолий Евгеньевич не дождался, видимо, своей очереди, поэтому мы включаем Санкт-Петербург Кирилла Николаевича.
Здравствуйте. А я дождался.
Молодец.
Вот. Вы знаете, что у нас огородничество в 8 километрах от Петербурга, но, к сожалению, мы расселились под проводами, а электричества и воды у нас нет. На речку ходим 0,5 километра и так далее. Но, несмотря на это, тоже стали разводить цветы. Меньше картошки, больше цветов. А мне все-таки почему-то больше нравятся полевые. Вот сейчас у меня на букете полевые на столе. Вот. Я хотел бы по поводу пионов сказать, что надо... головки пионов не допускать, чтобы они раскрывались на грядке, а срывать еще бутончиками. Под пальцем должен продавливаться мягенький, и тогда это самый хороший бутончик. Вот. Ну и вопрос у меня насчет излучения, что люди, не обольщайтесь, что у вас под излучением там растут цветы. Любое облучение больше естественной нормы, оно вредно. Вот. И хотелось бы, чтобы общество цветоводов активно выступало бы против телевизионных вещаний хотя бы в субботу и воскресенье. Пусть только новостные выпуски дают. Остальное, что должно быть кабельное телевидение. Не надо переходить к меньшему излучению.
Спасибо, Кирилл Николаевич и Людмила Виноградова.
Я небольшой комментарий внесу по поводу пионов. Кстати, вот 26-го в понедельник открывается выставка у нас в клубе пионов. Так что приходите, пожалуйста, получите колоссальнейшее удовольствие. А по поводу того, когда их срезать, я бы не сказала. Если в бутоне вы срезаете, вы не получите качественный цветок, настолько великий, чтобы он реализовывал свой сорт. Нужно срезать в полураспуске, может быть, но не в бутоне никак.
А я бы хотел всегда видеть цветущими на грядке.
Да, это очень красиво.
Это очень красиво. Ведь пион это вообще шикарно.
Но вы же жесткий человек, вы же все обрезаете, что только можете.
Вы представляете, вот пион ведь замечательное растение. Проростки получаются, они появляются, они темно-бордовые.
Красивые.
Да. Потом, значит, растение растет, изменяется цвет, он зеленеет, то есть динамика. Потом появляются бутоны, потом ждешь раскрытия, потом раскрываются. И все это вот настолько перед тобой проходит, это просто картина замечательная.
Причем особенно пионы с японской формы цветка. Цветок легкий, он не падает, и очень красивый габитус куста. Очень красиво. Когда куст уже взрослый, это просто порхающие бабочки какие-то.
К сожалению, у нас народ гоняется вот за шапками.
Да.
А японский тип цветка, это когда буквально один или два ряда лепестков, а внутри очень красивый,
помпон
шикарный.
Помпон такой.
Там помпон из этих самых, из тычинок.
Стаминоди, да.
Вот. Это просто смотрится и очень эффектно. Я сейчас вот смотрел коллекцию, и там вот насыщенно желтые вот эти стаминоди. Просто
очень красивые, да.
Вы так поэтично об этом говорите. Но, кстати, Андрей из Подмосковья нам прислал возражение по поводу комнатных цветов. Днем комнатные растения выделяют кислород и поглощают углекислый газ. Если в квартире много цветов, то ночью процесс идет наоборот. И получается, что если в квартире цветочный сад, то он негативно действует на человека. Петр Лапшин.
Все в количестве, опять же, то, что все эти эффекты, они не настолько несущественны, чтобы о них можно было говорить. Вот примерно так можно ответить.
Что есть, сколько бы растений ни стояло в спальне, на человека это не повлияет?
Абсолютно.
Ну, кроме удовольствия от созерцания.
Я имею в виду, отрицательно не повлияет. Отрицательно не повлияет.
Думаю, что нет.
И у меня вопрос к Людмиле. Вот Татьяна нам пишет, герань очищает воздух от отрицательной энергии. Но, по-моему, герань гораздо больше очищает воздух от плохих запахов, нет?
Герань – это растение, содержащее большой процент в листьях эфирных масел. И вот, собственно, эти эфирные масла, они и могут подменить один запах другим. Они, особенно в жаркое время, есть даже герани, которыми лечат заболевания среднего уха, закладывая кусочки листиков в уши. Ну, есть такой момент. Вот за счет только эфирных масел.
Но вообще сама по себе герань, когда она взрослое растение, она выглядит довольно, так сказать, непривлекательно.
Да.
Длинный ствол какой-то такой узловатый, а наверху листики и там шапка цветов.
Беспощадно стричь надо.
То есть вы так же жестоко относитесь к растениям, как Игорь Чекунов,
нет,
я понимаю.
Нет, не жестоко, наоборот, вы их омолаживаете.
Да,
ну и как правильно обрезать герань?
10-15 сантиметров максимум оставлять для комнатных растений, для садовых то же самое, по весне. И тогда у вас будет пышная, ведь цветет герань на побегах молодых. Цветонос появляется. Естественно, чем больше этих молодых побегов, тем у вас лучше будет цветение. А когда появляются молодые побеги? Когда вы стрижете растения?
То есть обрезать, и рука не должна дрожать?
Не должна.
Резать, резать и резать.
Да. Петр Лапшин, а вы как считаете?
Но при всем при этом, те же герани, они светолюбивые, и должна быть и хорошая земля, и светлый подоконник.
Нет, это уже условие. Это уже следующее условие.
То есть обрезать не оставляет даже листиков?
Да,
просто
пусть пенек. Этот пенек останется, он даст почки возобновления.
Да, все будет нормально.
Да.
Ужас какой. А с какими еще растениями можно обходиться так жестоко, я имею в виду комнатными?
Ну, это практически все растения.
Любые.
И комнатные, вот в открытом грунте, вы, опять же, не сделаете хорошую живую изгородь, если вы не обрежете растения. Посадили, обязательно обрежьте. Особенно, если растение сажается вот не из горшка, а, допустим, с открытой корневой системой. Вам всегда нужно обрезать, чтобы был некий баланс, потому что корни оборвались, и надо тот же как бы соотношение сделать надземную часть. И оно тогда лучше приживется и начнет расти. И для того, чтобы густой получился куст, его надо первых два года после посадки обязательно резать, буквально отступая как бы от предыдущего среза, буквально на 5-10 сантиметров. И таким образом тогда вы закладываете основу куста, и куст будет пышный, и он будет одет, этот куст, снизу. Если вы возьмете вот, ну, любой там боярышник или еще какое-то растение, если вы сразу не зарежете, у вас получится деревце. Если вы зарежете этот первый растущую веточку, то у вас получится куст.
Хорошо, вот о живых изгородях мы поговорим во второй половине программы, а первую часть программы «Качество жизни» на этом мы завершаем. И сегодня я напоминаю нашим слушателям, что с 19 до 21 часа по Москве в эфире «Свобода. Итоги недели». Эту программу ведет Дмитрий Волчек. И основные темы программы – загадочная рокировка Кремля, зачем понадобилось менять местами генпрокурора и министра юстиции, Юлия Тимошенко готова возглавить правительство и пересмотреть газовые соглашения с Россией, арестован витебский маньяк, запланировавший 64 убийства. И Анджей Жулавский спас Московский кинофестиваль. А мы вернемся в эфир сразу после А мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге по факту пожара в Морской академии возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В результате пожара погибли 5 курсантов, 4 задохнулись в блокированной огнем комнате, а еще один скончался в больнице от ожогов. В клинике остаются 10 пострадавших, 4 в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы России и Молдавии решают вопрос, где предстанет перед судом Игорь Вельчев, обвиняемый в убийстве российского тележурналиста Ильи Зимина. Из Москвы в Кишинев направлены материалы о предъявленных Вельчеву обвинениях. В Алма-Ате прошел митинг в защиту свободы слова. В акции приняли участие около 200 человек. Манифестанты протестовали против принятого на днях Нижней палатой парламента законопроекта, ужесточающего контроль над СМИ. 16 бывших работников Акташского горно-металлургического предприятия в Республике Алтай возобновили голодовку. Они требуют выплаты долгов по зарплате. В Брестской области завершились белорусско-российские маневры «Щит Союза-2006». Сегодня за учениями должны были наблюдать президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин. Однако Путин на полигон не приехал. На севере Ирака в Киркуке убит генерал, стоявший во главе местной разведки. При взрыве бомбы погибли также его заместитель и телохранитель. В результате еще 2 взрывов в Багдаде и его окрестностях убиты 7 иракских полицейских. В Саудовской Аравии арестованы 40 исламских экстремистов. Среди задержанных есть иностранцы, в том числе один гражданин Ирака. Всех их подозревают в причастности к подготовке терактов. 7 арестованным в штате Флорида предъявлены официальные обвинения в подготовке терактов на территории США. Более 1 000 000 сладких батончиков Кэдбери были отозваны из магазинов Великобритании из-за опасений, что они заражены сальмонеллой.
Продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катас. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» член клуба «Цветоводы Москвы» Людмила Виноградова, председатель московского клуба комнатного цветоводства Петр Лапшин и преподаватель учебно-практического центра Елены Константиновой «Цветущая планета» Игорь Чекунов. И говорим мы о растениях в наших домах и в наших садах. Почему человеку для душевного комфорта необходимо общество растений? Кстати, наш слушатель, господин Добрый, написал такую записочку мне. На мое качество жизни растения никак не влияют, но, пожалуй, они радуют глаз. И вроде даже это приятно. Это я уже добавляю от себя про то, что это приятно. И я напоминаю нашим слушателям, что вы можете задавать нашим гостям вопросы по бесплатному многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. И Вера Александровна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Я бы хотела вернуться к вопросу о газонах. Этот газоновый вирус просто заразил Москву, а траву, а вместе с ней все многообразие красивых луговых растений скашивают с заведным усердием. И в итоге, по буквальном смысле, образуется выжженная земля. Вот, допустим, в августе прошлого года у нас здесь в местном парке скосили траву, и до ноября вот эта вот выжженная земля совершенно не радовала глаз. И, кроме того, ведь есть же еще многообразие насекомых, оно тут же и исчезает со скашиванием травы, и вся территория превращается в такое монотонное зеленое пространство, не радующее глаз. То есть так называемый агрессивный ландшафт. Вот что вы думаете на эту тему?
Ну вот я думаю, Игорь Чекунов вам сейчас ответит.
Ну я думаю, что это просто безграмотность, о которой мы говорили. То есть это недопустимо такие вещи делать. Потому что газон, который вот предназначен для скашивания, это одно. А то, что луговина, это совершенно другое. И вот при кошении луговины просто-напросто мы часть растений погибают от скашивания периодически.
То есть они не дают семян.
Ну они не дают семян, они не дают возможности возобновляться. Потом, когда мы скашиваем, мы все-таки отторгаем большое количество, ну вот массу эту. Это было вынесено занесена растениями корнями, то есть нужно питание. А вот я так понимаю, что это голодная почва, ее скосили, и просто растению нет сил, не из чего сделать новую вегетативную массу, то есть зеленую часть. Просто-напросто это глупость и безграмотность. Вот, то есть газон должен быть просто газоном, он должен быть сделан правильно, а если это вот луговина, будем так говорить, за ней, в принципе, тоже надо ухаживать, надо поливать, надо подкармливать, ее можно тоже подкосить. Вот, пожалуйста, еще.
Да, Людмила.
Я бы хотела добавить. Я немножко не согласна, что газон – это агрессивная, так сказать, среда. Наоборот, на фоне газона очень красиво смотрятся деревья, если все это деревья, кусты,
цветники.
Ну, да.
Если это как
такое
положено.
Ощущение, что вот когда скашиваешь, получается, ты поднимаешь на подиум то растение, которое становится фоном, для которого является газон. А вот та ситуация, о которой говорила слушательница, я думаю, что просто это скосили и бросили. Не поливали, не кормили.
Да.
Это же невозможно.
Но, видимо, московское правительство подходит утилитарно к проблеме. То есть косить надо, а кормить и поливать не обязательно.
Я думаю, что это не столько правительство, сколько, так сказать, непосредственно исполнители.
Ну, может быть, и так. И Наталья Михайловна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Я точно об этом хотела сказать. На 100% согласна с предыдущей слушательницей. Вот Северная Медведка, дом 5, газон – это, собственно, неровно засыпанная строительная площадка. И косят 2-3 раза в день, скашивая даже под корень, поскольку они не смотрят особенно. И в результате у нас плешины, посаженные руками человека растения, все, даже сирень скосили, не поливают. И в результате вот газоны в Москве – это действительно какие-то пересыхающие плешины. И, может быть, вот уважаемые просвещенные гости сейчас в студии, может быть, вы поможете какие-то правила для этих ЖЭКов выработать, чтобы они следовали этим правилам, поливали, вообще как-то ухаживали, а не просто по земле ездили с этими газонокосилками.
Спасибо, Наталья Михайловна и Игорь Чекунов. Ну, вот действительно вопрос к вам.
Ну, да.
А обращались ли к вам представители ДЭЗов московского правительства помочь организовать процесс ухода за травяным покрытием?
Есть эта система коммунального хозяйства, и, в принципе, есть технология вообще-то содержания, то есть, как на все остальное, есть нормальная технология, ее просто надо выполнять. Ее просто не выполняют, и все. Это все,
то есть они знают, но не делают.
Ну да, есть все рекомендации. У нас есть Академия коммунального хозяйства. У них есть все рекомендации по как бы нормативы по всем кустарникам, как, что делается. Все это есть. Надо просто выполнять. Надо просто выполнять. Гораздо проще вот выйти с триммером, тем более, не с косилкой, а с триммером это слупить, это все до самой земли и сделать. У нас были вот зарубежные гости, мы ездили из Канады. Человек, который больше 30 лет занимается газонами, он смотрел, что косят склоны. Склоны обычно возле дорог, их не скашивают у них там, там немножко другой подход. И он все время твердил, стюпид. Ну, вы понимаете, что
тупо,
он хотел.
Тупо, глупо.
Да, да, глупость. То есть нельзя этого делать. То есть многое у нас делается, ну, как в целом стране, к сожалению. Делается не так, как должно делаться. Вот и все.
И снова Санкт-Петербург. Наталья, пожалуйста.
Алло.
Да, мы вас
слушаем.
Добрый
день. По поводу дачного участка, 13 соток, значит, имеются две слабые женщины, я и моя 21-летняя дочь, физически совершенно не приспособленные к труду. Сорняки по пояс косит мой престарелый отец там раза два за сезон. Я мечтаю как раз наоборот о газоне. Мне кажется, это безумно красиво и простор для фантазии. А так вот только дорожка и какая-то безумная скошенная трава. Вот в основном, по-моему, какие-то злаковые травы. И вот подскажите, как алгоритм действий, как от этого избавиться, не прилагая каких-то очень больших средств, и, например, там я не в состоянии дизайнеров нанять каких-то по ландшафту, то есть вот сами мы вдвоем можем что-то сделать, хотя бы часть участка превратить в газон, чтобы не напрягать там спину и прочее. Как это сделать? Вообще возможно ли избавиться от этих сорняков, от которых никак не избавиться с помощью кошения?
Наталья, понятен ваш вопрос. Сейчас сначала Людмила Виноградова, потом Игорь Чекунов.
Я могу вам посоветовать, что с помощью кошения вы можете избавиться даже от такого злостного сорняка, как сныть. Дело в том, что многие растения не выносят постоянного скашивания. Они прекращают свое существование. Почему, собственно, в смесях, вот для газонов, в основном злаковые растения? Да потому что они переносят вот этот процесс скашивания. Поэтому, если вы будете постоянно косить, в конце концов, одни сорняки сменятся другими. А другими — это клевером. И у вас будет прекрасный бархатный, по которому газончик, по которому, ну, лужок, так скажем, по которому приятно ходить. Это вообще, ну, такая малозатратная технология по материальному.
Я бы даже сказал, что клевер, он достаточно агрессивен, он потом начинает вытеснять другие, да. И, в общем-то, может быть, неплохой газон. Ну, я бы подошел, как в прошлой жизни своей я еще защищал диссертацию по применению гербицидов. Хотя многие... Раундап, да.
В том числе.
В том числе. Ну, у меня как раз тема была связана с раундапом. Я бы посоветовал то же самое провести, если участок весь засорен. Просто провести сплошную обработку. Единственное, что надо сделать, это аккуратно, с соблюдением как бы всех норм. То есть марлю, хотя, ну, в общем, понятно.
Ну, в общем, в сухую безветренную погоду.
Нет, наоборот. Вы знаете, в безветренную, но вообще для раундапа нужно, чтобы растения чувствовали себя хорошо. Тогда они хорошо поглощают и... погибают. Причем не надо просто после обработки ни полоть, ни это самое, ни копать, потому что в течение месяца это вещество проникает и уничтожает, в общем, погибает потом и надземная часть, и подземная, корневища и прочее.
Но не дай бог попадет раундап на то, что вы хотите сохранить. Погибнет все.
Абсолютно. Это точно. Да. У меня погиб виноград. Я обрабатывал. Я знаю. Вот. Даже такое взрослое растение, крупное. Вот. То есть можно это делать по частям. И это действительно, в общем-то, имеет эффект. А потом эту площадь начинать потихонечку осваивать. В решении вот проблемы занять площади, чтобы там не росли сорняки, это надо многолетники посадить. Можно посадить хосты, можно посадить... хосты просто, в общем, площадь закрывают тоже нормально. Можно посадить другие там астильбы, медуницы и так далее. Вот за счет многолетников вы постепенно потом, в будущем, когда они разрастутся, вы сократите все эти затраты, которые потребуются на уход. Ну, а что касается газона, либо клевер. Но если вы хотите сделать настоящий газон, я хочу сказать, что это не легче будет вам, потому что там много работы. На самом деле газон, вот, который стриженный, его надо будет постоянно косить, кормить. То есть это достаточно поливать. Много работы. Поливать, да. То есть вы не уйдете от... Я думаю, в каком-то смысле решение проблемы вот, за счет многолетников.
Везде действует система. Без труда ничего не получится.
Да, да, это так.
Ну, вот я хочу немножко отвлечься от газона и задать вопрос Петру Лапшину. Олег нам пишет, что вам известно о растении гинго и где достать семена?
Ну, гинго достаточно часто продается там, где...
В садовых центрах.
Да, в садовых центрах. Вот. Как умное растение, оно неудобно тем, что это листопадное растение, и осенью остается голая палка. Это вызывает некоторое недопонимание у людей, которые держат это растение дома.
Да, Людмила Виноградовна.
Гинго у нас растет в Подмосковье совершенно спокойно, в садах.
В грунте?
Да,
да, в открытом грунте.
Да. Поэтому да, сейчас это в садовых центрах не проблема, можно купить, да, посадить.
Причем даже не есть разные сорта, там,
да,
разная краска листьев.
Потрясающе. И мы слушаем Галину Павловну из Москвы.
Здравствуйте, господа. Пожалуйста, подскажите мне, у меня в этом году на участке заболела калина. Три куста, они все, вы знаете, так вот, как будто решеточка листья. Можно ли их еще спасти? Потому что один куст, по-моему, совершенно погиб, а вот то, что два куста другие, наполовину они еще, так сказать, живы.
Спасибо, Галина Павловна, за этот вопрос. Кстати, я присоединяюсь. У меня тоже было такое несчастье с калиной. Как с этим бороться?
Это калиновый листоед, и, как правило, в это время он наиболее, ну, агрессивен. Так вот, чтобы этого не было, можно подсыпать золы к корню. Но сейчас это уже, так сказать, такая превентивная мера, уже поздно. Тогда берете кальцинированную соду, столовую ложку на ведро воды на 10 литров и просто опрыскивайте эту калину. Все. Максимум двух обработок вам будет достаточно через 10 дней. Калиновый листоед отступит.
А калина выживет?
Да.
Спасибо. И Людмила Александровна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот я живу в Матвеевке, раньше это был Матвеевский заповедник. То есть здесь и растения всякие продавались, и яблони покупались многими по Киевской дороге. Я живу в сортировочной Матвеевке. У нас стали вот, знаете, так же, вот, как вы говорите, делать всякие... траву обрезать, и знаете, поросли, срезаются клёна, понимаете, березок, тополей, все, ничего, плешины образуются, а потом, знаете, вкатывают гаражи, всякие палатки на эти места. Я даже звонила, и в ЖЭК нас совершенно бесполезно. И вот уже за 3 года, вы знаете, сколько вырезали, а старые деревья, они, понимаете, уже срок, и их вырезают. И вот мне кажется, это просто такая политика, это, видимо, очень удобно. Делать теперь.
Но мне кажется, вы немножко ошибаетесь. Я думаю, что мэр Москвы Лужков издал это постановление о том, что необходимо привести в город в европейские виды, то есть посреди все газоны, чтобы все было ухожено, но как бы не вдавался в подробности. А вот по поводу подробностей действительно получается не очень интересно. Игорь Чекунов, ваши комментарии.
Что комментарии? В городе, я немножко о другом сейчас хочу сказать тогда, вообще в городе достаточно много и старых, и больных деревьев. Тут на самом деле очень большая работа должна проводиться. И сейчас существует проблема, что для города должен быть соответствующий посадочный материал, крупный. Потому что ну, невозможно нам где-то вот аллею убравши в Москве посадить вместо нее былинки. Эта проблема, я бы сказал, глобальная. Здесь необходимо создание питомников вот, в приближении к Москве, которые бы выращивали крупномерный посадочный материал. И город действительно надо делать красивым, нужно сажать хорошие растения. Недопустимо то, что вот у нас много этих тополей, которые создают кучу проблем. Вот. Это, опять же, вот от нашего немножко, наверное, безграмотности и вот это все делается. У нас вот есть проблемы, я знаю, с липами повреждены в городе. Здесь надо тоже, видимо, менять ассортимент, надо подбирать какие-то другие растения. В общем, сейчас нужна, на самом деле, мне кажется, очень серьезная такая государственная какая-то программа поддержки вообще-то питомниководства для того, чтобы вот выполнить те задачи, которые ставит Лужков, для того, чтобы обеспечить город посадочным материалом. И когда мы привозим посадочный материал или кто-то привозит этот материал из Германии, из Голландии, мы зачастую имеем большие потери. Я разговаривал с специалистами из Листеха, и они рассказывают, что ну, буквально вот в Измайловском парке были посажены буквально потери до 80-90%.
Они не вносят изменения климата. Зоны.
Ну, условия другие. Будем так говорить, что Голландия это 90, ну, очень высокая влажность воздуха. Это совершенно другие климатические условия. И материал, привезенный оттуда. Я разговаривал вчера, вот был в совхозе в одном, не буду говорить, тоже был завезен материал из лучшего немецкого питомника, заложен питомник, и потом наши минус 30 без снега, и весь материал погиб. И когда хозяин приехал, а заложили идеально. То есть питомник вот 2 года выглядел, тот поставщик приезжал и радовался, был счастлив, и потом эта зима, и выпало все. Вот. Нам нужен свой материал, нам нужен материал проверенный. И на самом деле вот сейчас, я знаю, исчезают у нас научные учреждения, исчезают эти питомники, исчезли питомники. Никто не ведет такой апробации, никто не проводит испытания, а растения нам очень нужны. Поэтому вот, вот проблема большая. А для города нужны деревья, нужны кустарники, их нужно много, здесь нужно много возобновлять растений. И, конечно, недопустимо, когда вырубаются и ставятся гаражи. Ну, что тут говорить?
Это естественно. Ну, вот я хотела бы вернуться к материалу и к тому вопросу, который мы обсуждали перед программой. Это, я думаю, касается всех слушателей и интересно большинству. Обычный садовый участок у россиянина, ну, там, в пределах от 8 до 12 соток, да? И с трех сторон соседи. Кто-то разводит цветы и газон, а, в общем, есть еще люди, которые сажают картошку. И не всем хочется видеть соседскую жизнь. Варианты. Двухметровый дощатый забор глухой. Или же можно сделать что-то другое. Вот, например, как можно закрыться от соседских глаз, при этом не возводя крепостную стену?
Ну, один, наверное, из простых приемов. Можно поставить тот же забор, а со своей стороны закрыть этот забор девичьим виноградом. Он до 2-3 метров, что ли, в год отрастает. Прекрасно получается изгородь. Можно сделать живую изгородь. Можно не ставить забор, а сделать живую изгородь. Можно куста, можно сделать из лиственных пород, можно сделать из хвойных пород. Это все...
Но ведь человек хочет все и сразу, да? То есть прямо вот сейчас, да, чтобы вот забор, поставить забор, это там 5 дней работы бригады рабочих, да? А хочется, чтобы приблизительно за этот же срок можно было, так сказать, организовать себе естественную изгородь. Ну, допустим, на сетке рабицы что-то такое, чтобы выросло. Ну, по крайней мере, не за 5 дней, но хотя бы за сезон.
Ну, очень быстро растет девичий виноград. Очень быстро вот из летника вырастает бешеный огурец. Наверное, знают эту культуру. Хотя она, в общем-то, потом засорителем таким является, буквально страшным. Вот. Но зарастает моментально. Вот я видел, что девичий еще виноград только начал подниматься, а уже живая изгородь из бешеного огурца была закрыта.
Но пришел сентябрь, бешеный огурец превратился в совершенно такие малопривлекательные какие-то трупики.
Ну, тогда нужно просто брать кустарник и из него делать живую изгородь. Вот из тех растений, которые у нас обладают такой, я бы сказал, бронебойной зимостойкостью, это дерен. Он достаточно высокий, его можно стричь, у него красивая листва. Это может быть и бело-зеленая, и желто-зеленая, есть просто желтая. Плюс ко всему прочему, когда опадает листва зимой, то есть окраска ветвей, либо бордовая, либо оранжевато-красная, либо просто красная. И если вы еще это дело режете постоянно, то разветвленное, то все это очень красиво смотрится зимой на фоне снега. То есть летом это листва и довольно быстро растет, очень зимостойк, зимой красивая окраска ветвей. Вот, пожалуйста.
А как часто надо сажать этот дерен? Вот, допустим, у человека там 10 метров забора, сколько он кустов должен
посадить? Ну, у нас традиционно как бы норматив есть такой, 3 растения на погонный метр, когда маленький. Если вы уже покупаете крупные растения, которые перекрывают друг друга, может и 2 растения на метр, может быть одно растение на метр. Это все зависит от того, то есть мы количеством, когда сажаем изгородь, просто заполняем это пространство, и оно быстрее будет как бы загорожено.
Спасибо. И мы слушаем Веру из Москвы. Пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
У меня такой вопрос. Будьте любезны. Вот у меня на кладбище просто растет очень много и давно хост. Очень красивое. Но это уже давно, и она как-то стала вырождаться. Очень быстро распадается вот этот такой вот стойкий куст. Вот что можно сделать, чтобы как-то ее возродить?
Людмила Виноградова.
Ну, вы знаете, вообще это удивительно. Хосты – это те растения, которые тем красивее, чем старше. Может быть, от сухости там она распадается вот так. Вообще это удивительно. Хосты попробуйте поливать. Потому что...
Ну, может быть, просто еще рассадить. Там, может быть, вот действительно такая образовалась уже.
Знаете, у меня хоста на моем участке где-то лет 18. Угу. Самая большая красавица. Элементарного сорта, абсолютно зеленая. Но красоты необыкновенная. Она где-то 1.5 метра в диаметре. Поэтому ничего не рассыпается. Она может рассыпаться, когда цветет. Вот я цветки просто вырезаю. Я не даю ей возможности цвести, потому что это растение как раз-таки декоративно-лиственное, а не красиво цветущая. Да. Только после вот цветения она может распадаться. А так вообще для хоста странно, чтобы они распадались.
Ну да, в общем-то, достаточно. Я думаю, что может условия действительно.
Да, сухо, наверное, очень. Поэтому она и ведет себя так.
Вот Вера спрашивает, подкормить не надо растения?
Конечно, надо. Вы представляете, такая огромная вегетативная масса, она же должна кушать.
Мы, понимаете, как-то вот когда об этом говорим, забываем. Как бы подразумеваем само собой. Да. Для нас, как специалистов, это ясно. Вот как
кормить,
нас...
стричь и поливать надо регулярно. Надо
мы
регулярно,
же кушаем каждый день.
Да.
Так и растения.
Почему-то считается, что вот опять же к тому же газону возвращаясь, что надо посадить и косить и косить, а кормить и поливать об этом забывают. Или о чем-то забывают из этих моментов.
Вера, вы удовлетворены ответом?
Нет, вот я хотела спросить, чем подкормить нужно.
Чем подкормить? Ну, любым комплексным удобрением,
да, комплексное удобрение.
Подкормить.
Самых разных фирм.
И я... Можете траву настоять, в конце концов, в воде и этой травой полить. Траву сорняковую, я имею в виду, сорняками.
Но без
семян. Это самое простое, ну, естественно, это самый простой вариант.
Спасибо всем. И я хочу ответить господину Доброму, который мне написал, что моя записочка была длиннее. Господин Добрый, я прочла все, что мне выдал компьютер в вашей записочке. Видимо, не все передал ваш пейджер. И тогда у меня вопрос к Петру Лапшину. Вот очень многие разводят дома папоротники, которые на самом деле довольно такие привередливые растения. Они требуют и влажности большой, и прохладного места, и, в общем, специальных там всяких. Вот как вы относитесь к папоротникам дома?
Ну, растения, многие растения, которые продаются в тепличных хозяйствах, в точных магазинах, у них немножко отличаются требования от того, что человек считает комфортным для себя. То есть это растение подлеска тропического леса. Там влажность близко к 100%. А у нас в квартире все-таки такой влажности обычно нету. И освещенность дома та, которая комфортна для нас, она далеко не всегда совпадает с теми требованиями, которыми определяет растение. Вот поэтому и папоротники в том числе тоже страдают от сухости воздуха, и если иногда их ставят на очень солнечное место. Вот. Папоротники тоже там довольно много разных всяких видов. Вот нефролепис, например, одни из самых выносливых, которые могут выдержать очень многое. Вот. Здесь вот все-таки вот именно такая ситуация, что ассортимент растений очень большой, условия дома, они сильно отличаются от того, что бы растения хотели видеть. И здесь все будет зависеть от уже от желания хозяина, да, человека разбираться в том, что хочет тот вид растения, который он раздобыл.
То есть начинающему цветоводу, который еще плохо понимает особенности различных растений, я бы посоветовала, это уже мой личный совет, пойти в ближайшую сберкассу или поликлинику и посмотреть, что там растет. И вот с этого начать, потому что там растет то, что убить просто невозможно.
Неубиенное что-то.
Да, и можно еще учиться. Учиться заниматься самообразованием или вот какие-то курсы и так далее. Это тоже, кстати, одна из проблем, которые многие люди занимаются выращиванием растений, не зная.
Ну, вот большинство наших слушателей, которые в вопросе, и слушатели, и те, кто были люди в вопросе, они ведь самостийные цветоводы. Да. Они ничего особенного не читали и ни в каких общественных организациях не состоят. Они у соседки берут рассаду и смотрят, как она с ней обращалась.
Вот, кстати, вопросы о газонах, которые говорили, что вот в Москве такие проплешины, это все умирающее. Так вот это идет от неграмотности. И того, кто дает задание, и от того, кто его выполняет.
Но тот, кто выполняет, мы знаем. Да? Да. То есть это работники ЖЭКа самого низшего уровня,
да,
то есть,
да.
Даже не дворники.
Им сказали скосить, они все скосили.
Вот мне все. Бы хотелось два слова сказать о папоротниках. Я очень люблю папоротники в открытом грунте. И это замечательное растение для тени. Если вот у нас очень часто встает вопрос, что посадить в тени. Так вот, папоротник – это очень благодатное растение. Даже вплоть до того, что можно взять из леса. Да, хотя, в общем-то, это не приветствуется, но если все это сделать аккуратно, оно прекрасно растет.
А почему не приветствуется?
Ну, все-таки...
Лес голый будет.
У нас в лесу такое количество папоротников.
Вот, ну, призывать к этому мы не имеем права и не должны, да. Во всяком случае.
То есть, на самом деле, из леса тащить нельзя?
Не стоит, потому что есть в садовых центрах сейчас разные папоротники, они тоже привозятся, и это растение очень красивое, и просто рекомендовал бы.
Красивейшее растение, страусник вот из папоротников,
да.
Красивейшее, причем оно
которое
выносит...
у нас природное, нашей климатической зоны.
Да, но третья зона наша заживет абсолютно хорошо, как на солнце, так в тени. В тени до 2 метров достигает, вот у меня, например, стена из папоротников.
А вот можжевельник.
Можжевельник, ну, это... отдельные сорта, отдельные виды у нас растут, неплохо растут. Ну, в общем, понимаете, еще тоже самая проблема. За рубежом селекция вот этих растений, она велась. Но это все велось на фоне, это вот в Америке велось, в Дании, в Голландии, в Германии. Все это велось на фоне их климатических условий. И у нас, к сожалению, в советский период времени, у нас был период, когда занимались декоративные растения. Вы знаете, колесниковские сирени, вы знаете, наверное, веховские чубушники, совершенно шикарные, которые, как бы, уровень сортов этих по качеству... нет в мире во всем. Вот. Но, к сожалению, практически не велась работа, связанная вот с селекцией хвойных растений. Да, что-то делалось там на Липецкой опытной, ну, вот в районе Липецка есть лесостепная опытная станция, но это не размножалось в таком количестве, и это растения были получены в более мягких условиях. И мы сейчас завозим большое количество этих растений, имеется в виду можжевельников. Часть из них просто не подходит. Хотя часть из них прекрасно себя чувствует. И такие сорта есть, тот же там Минджулеп есть, там Вилтони, которые вот выращены уже в Московской области 5-6-7 лет, они прекрасно себя чувствуют, ну и так далее. То есть можно говорить, это отдельная тема для очень большого разговора. Приглашайте, будем говорить.
Да. Обязательно приглашу, мы продолжим эту тему, ну а сейчас мы должны, в общем, завершать программу. И сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема передачи «Интернет в нашей жизни». Гости программы – поэт Дмитрий Александрович Пригов, создатель интернет-проектов Антон Носик, владелец библиотеки lib.ru Максим Машков и директор компании Ашманов и партнеры Игорь Ашманов. Повтор программы можно будет послушать в воскресенье в 3 часа ночи. Так что оставайтесь на волнах Радио Свобода. А сегодня гостями московской студии Радио Свобода были член клуба цветоводы Москвы Людмила Виноградова, председатель московского клуба комнатного цветоводства Петр Лапшин и преподаватель учебно-практического центра Елены Константиновой «Цветущая планета» Игорь Чекунов. И говорили мы о том, как растения влияют на качество нашей жизни. Продюсер Наталья Флоринская, вела программу Марина Катес. Всего вам доброго.
Впереди процессии несли открытый гроб, который поставили телевизор.
Мы перепроверяем контакты.
Это, я считаю, расправа надо мной, над моей позицией.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он содействовал переброске иностранных боевиков из Сирии в Багдад.
За 3 года погибли свыше 130 сотрудников СМИ.
Джордж Буш признал наличие разногласий между Евросоюзом и США.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».